Глава четвертая. Сашнин много и жадно читал, без разбора и системы. В школе, затем дошел до того, чего в школах не проходили, до экклезиаста дошел и... О, ужас! Если бы узнал замполит областного управления внутренних дел, научился читать по-немецки, добрался до Ницше и еще раз убедился, что, отрицая кого-либо и что-либо, тем более крупного философа, да еще и превосходного поэта, надо непременно его знать. И только тогда отрицать или бороться с его идеологией и учением. И не вслепую бороться, а осязаемо, доказательно. Ведь, как говорил русский ученый, искать что-либо, хоть теорию относительности, хоть грибов, искать, не пробуя, нельзя. А Ницше-то как раз, может, и грубо, но прямо в глаза лепил правду о природе человеческого зла. Ницше и Достоевский почти достали до гнилой утробы человечишка, до того места, где преет, зреет, набирается вони и отращивает клыки, спрятавшийся под покровом тонкой человеческой кожи и модных одежд. Самый жуткий. Сам себя пожирающий зверь. А на Руси великий зверь в человеческом облике бывает не просто зверем, но звериный. И рождается он чаще всего покорностью нашей, безответственностью, безалаберностью, желанием избранных, точнее, самих себя зачисливших в избранные, жить лучше, сытей ближних своих. Выделиться среди них, выщелкнуться, но чаще всего жить, будто вниз по речке плыть. Месяц назад, в ноябрьскую уже макропоготь, привезли на кладбище покойника. Дома, как водится, детки и родичи поплакали об усопшем, выпили крепко, от жалости, на кладбище добавили. Сыро, холодно. Горько. 5 порожних бутылок было потом обнаружено в могиле, и 2 полные с бормотухой. Новая, ныне, куражливая мода среди высокооплачиваемых трудяг появилась. С форсом? Богатенько. Не только свободное время проводить, но и хоронить. Над могилой жечь денежки, желательно пачку. Швырять во след уходящему бутылку с вином. А вось похмелиться горемыке на том свете захочется. Бутылок-то скорбящие детки набросали в яму. Но вот родителя опустить в земельку забыли. Зарыли, забросали скорбную щель в земле, бугорок над нею оформили. Кое-кто из деток даже повалялся на грязном холмике, поголосил. Навалили пихтовые и жестяные венки. Поставили временную пирамидку и поспешили на поминки. Несколько дней, сколько никто не помнил, лежал сирота-покойник в бумажных цветочках, в новом костюме, в святом венце на лбу, с зажатым в синих пальцах новеньким платочком. Измыло бедолагу дождем, полную домовину воды нахлестало. Уж когда вороны... рассевшись на дерева вокруг домовины, начали целиться, с какого места начинать сироту, крича при этом «караул!». Кладбищенский сторож опытным нюхом и слухом уловил неладное. Это вот что? Все то же. В умиление всех ввергающий пространственный русский характер. Или недоразумение. Излом природы. Нездоровые негативные явления. Отчего тогда молчали об этом? Почему не от своих учителей, а у Ницше, Достоевского и прочих давно опочивших, да и то почти тайком надо узнавать о природе зла? В школе цветочки по лепесточкам разбирали, пестики, тычинки, кто чего и как опыляет, постигали. На экскурсиях бабочек истребляли. Черемухи ломали и нюхали. Девушкам песни пели, стихи читали. А он? Мошенник, вор, бандит, насильник, садист, где-то вблизи, в чьем-то животе или в каком другом темном месте, затаившись, сидел и терпеливо ждал своего часа. Явившись на свет, пососал мамкиного молока, поопрастывался в пеленке, походил в детсад, окончил школу, институт, университет ли, стал ученым, инженером, строителем, рабочим. Но все это в нем было не главное. Поверху все. Под нейлоновой рубахой и цветными трусиками, под аттестатом зрелости, под бумагами, документами, родительскими и педагогическими наставлениями, под нормами морали, ждала и готовилась к действию зло. И однажды отворилась вьюшка в душной трубе, вылетел из черной сажи на метле веселой бабой Егой или юрким бесом дьявол в человеческом облике и принялся горами ворочить. И май его теперь милиция, беса-то. Созрел он для преступления и борьбы с добрыми людьми. Вяжи, а ты май у него. Водку, нож и волю вольную, а он ж по небу на метле мчится. Чего хочет, то и вытворяет. Ты вот даже если в милиции служишь, весь правилами и параграфами опутан, на пуговицы застегнут, стянут, ограничен в действиях, руку к козырьку, прошу вас, ваши документы. А он на тебя поток блевотины или нож из-за пазухи. Для него ни норм, ни морали. Он сам себе подарил свободу действий. Сам себе мораль состроил. И даже про себя хвастливо-слезливые песни сочинил. Опять по пятницам пойдут свидания, тюрьма таганская, родимый дом. В Японии, читал Сашнин, полицейские сперва свалят бушующего пьяного человека, наручники на него наденут, после уж толковище с ним разводят. Да город-то Вейск находится совсем на другом конце земли. В Японии солнце всходит, в Вейской стране заходит. Там сегодня минус 18. Зимние овощи на грядках зеленеют. Здесь минус 2, и дождище льет вроде бы целый век, не переставая. Зашнин помочил голову под краном, тряхнул мокрым во все стороны. Некому запрещать мокритью брызгать, тоже полная свобода. Закрыл кран, поставил кастрюлю с курицей на плиту, пригладил себя руками по голове, будто пожалел. Вытянулся на диване, уставился в потолок. Тоска не отпускала, и боль терзала плечо, ногу. Могли ведь и поуродовать, добить, засунуть под лестницу. Такие все могут. Патрулировали Сашнин с Федей Лебедой по городу, и Бог дал угонщика. Пьяный, как потом выяснилось, только что с крайнего севера прибывший с толстой денежной сумой, орел, нажрался с радости, подвигов захотелось и увел самосвал. Возле вокзала на вираже вокруг клумбы, будь она неладна, на площади, срубили тополя, по новой моде закруглили клумбу, воткнули в центре пяток ливанских елей, навалили бурых булыжин, насадили цветочки. И сколько уж из-за нее, из-за этой вейскими дизайнерами созданной эстетики, народу пострадало. Не удержал машину угонщик, зацепил остановку, двух человек изувечил. Одного об будку убил. И ошалев, запаниковал. Ослеп, помчался по центральной улице на светофоры. В мясо разбил на перекрестке молодую мать с ребенком. Угонщика преследовали всей милицией, общественным транспортом. Отжимали от центра города на боковые улицы, в деревянную глушь, надеясь, что он может врежется в какой-нибудь забор. На хвосте угонщика висели Сашнин и Федя Лебеда. Загнали было дикую машину во двор. Угонщик заметался по песочному квадрату, в щепу разнес детскую площадку. Хорошо, детей не было в тот час во дворе. Но уже на выезде шип двух под руку гулявших старушек. Будто бабочки-боярышницы взлетели дряхлые старушки в воздух и сложили легкие крылышки на тротуаре. Сашнин, старший по патрулю, решил застрелить преступника. Легко сказать — застрелить, но как это трудно сделать? Стрелять-то надо ведь в живого человека. Мы вот запросто произносим по любому случаю: так бы и убил его или ее. Поди его ты убей на деле-то. В городе так и не решились стрелять в преступника, народ кругом. Выгнали самосвал за город, все время крича в мегафон: «Граждане, опасность! Граждане, за рулем преступник! Граждане!» Выскочили на холм, миновали последнюю городскую бензоколонку. Приближалось новое загородное кладбище. Глянули. О, ужас! Возле кладбища сразу четыре похоронные процессии. И в одной процессии черно народу какую-то местную знаменитость провожают. За кладбищем в 5 километрах крупная строительная площадка. Что мог здесь наделать угонщик? Подумать страшно. А он совсем обалдел от скорости, жал на загородных просторах за 100 километров. «Стреляй! Стреляй!» Федя Лебеда сидел в люльке мотоцикла, руки у него свободны, да и лучший он стрелок в отделении. Послушно вынув пистолет из кобуры, Федя Лебеда оттянул предохранитель и, словно не поняв, в кого велено стрелять, всадил одну, другую, третью пули в колеса самосвала. Резина задымилась, машина заприхрамывала, забрянчала. Сашнин, закусив губу, надавил до отказа на газ мотоцикла. Они сближались с машиной, обошли ее. Федя Лебеда поднял пистолет, но тут же в бессилии опустил руку. «Остановись!» — кричал он. «Остановись, вражина! У новостройки загородят дорогу, там пост!» По губам угадал Сашнин почти молитву, творимую напарником в последней надежде на бескровное завершение дела. «А кладбище!» — по губам же угадал и Федя Лебеда ответ Сашнина. Побелев, и в самом деле, что пища бумага, не испорченная графоманами, будто тяжелую гирю, подымал Федя Лебеда привычный пистолет. Губы шлепали, вытряхивали с мокром. «Попробовать, попробовать! Некогда!» Сашнин яростно пошел на обгон самосвала. Угонщик не пустил их по ходу слева. Резким качком, бросив мотоцикл в сторону, почти падая, пошли справа. Поравнявшись с кабиной машины, понимая всю безнадежность слов, все равно оба разом заклинали, забыв про мегафон: «Остановитесь, остановитесь, будем стрелять!» Грохочущая колымага ринулась на них. Ударила мотоцикл железной подножкой. Сашнин был водителем, асом, но что-то произошло с ним необъяснимое. Он ловил и не мог поймать педаль мотоцикла левой ногой. В ушах занялся звон. Небо и земля начали багроветь, впереди забегали и куда-то за какой-то край посыпались люди из похоронных процессий. «Да стреляй же!» 2 выстрелами Федя Лебеда убил преступника. Машина с грохотом промчалась еще какое-то расстояние на продырявленных колесах и сунулась носом в кювет. Уже падая с сиденья мотоцикла или вместе с мотоциклом, Сашнин успел увидеть шарика под шипником, выкатившийся из затылка, чуть обросшего, упрямо тупого затылка, кругляшок. Еще кругляшок. Быстрей, чаще, будто с конвейера покатились, вытянулись в красную нитку. Шея, плечи, новая, На севере с корабля, видать, купленная куртка, вся в карманах, чем-то туго набитых, может быть, письмами матери, может, и любимой девушки. Был еще значок на куртке, яркий значок за спасение людей на пожаре. И вот куртка сделалась красной на плечах и на спине, что значок за отличие на пожаре. Сашнина скрутила судорогой на земле. Красное мокро подступило к горлу. Скореженный, смятый, он лежал затем в машине скорой помощи рядом с застреленным угонщиком и слышал, как под носилками по железному полу плещется, скоблит уши, их вместе слившаяся кровь. Опытнейший хирург железнодорожной больницы, уроженец родного железнодорожного поселка, упорно учившийся на тройке при пятерочных способностях, Гришуха Перетягин, успел когда-то полностью оформиться в доктора, был сед, медлительно спокоен и, как показалось Сашнину, несколько и поддатый. Нога висит на одной коже и на жиле. Ампутировать или спасать? — Как прикажете, гражданин начальник? — Попытайся, доктор, — взмолился Сашнин и заискивающе добавил. — За мной не пропадет Гришуха. Разрешая недоуменный взгляд, доктора еще добавил. — Я ж тоже наш брат-железнодорожник, тетя Линин, племяш. — А-а-а! — оживился доктор. — Лешка, что ли? А я гляжу, понимаешь, ну... Коли железнодорожного, да еще наших вятских кровей, и одной жилы достаточно. А я смотрю, как вроде знакомое лицо, понимаешь, — наговаривал Гришуха и делал какие-то знаки сестре и няне. — Так не пропадет за тобой, — говоришь, — заметешь и домой не отпустишь. Хе-хе-хе. Отчего-то Гришуха-хирург не дал Сашнину наркоз. Налили полный стакан чистого спирта. Доктор подождал, когда пациент сделается мертвецки пьян, поболтал еще с ним о том, о сём, и приступил к делу. Во время операции Сашнину поднесли еще мензурочку. Он пил спирт, будто воду, очень холодную, родниковую. С непривычки сжег слизистую оболочку, потом долго сипел горлом. Гришуха Перетягин, довольный собой и профессиональным мастерством, свойски посмеивался на обходах. — Я тебя как на фронте латал. Бах-трах по-горячему, и приросло. — Приросло, понимаешь, еще на нас, на вятских, наркоз тратить, кровь переливать, наркоз он вредный. Крови в запасе мало, нас вятских много. — Слушай, ты чего? И правда чистый спирт не пил? — Ну, понимаешь, тоже мне миленький, легавенький, красивенький, кучерявенький. Таких хлюпиков надо гнать в шею из органов. Расхаживался Сашнин долго. От одиночества и тоски много читал, еще плотнее налег на немецкий язык, начал марать бумагу чернилами. Сперва писал объяснительные, много и длинно. Потом заготовил краткую, похожую на рапорт, бумагу и отделывался ею. Особенно тяжелое объяснение было со следователем Антоном Пестеревым. Он шибко дорожил честью работника правосудия и, казалось, ему всех и все знал, видел насквозь. «Как вы, милиционер, человек в годах уже и со стажем, могли стрелять в молодяжку, еще и жизни не видавшего? Но неужели же не могли с ним справиться, задержать без выстрелов и без крови, прокалывая Сашнина узким лезвием глаз, явно подражая какому-то несокрушимому железному кумиру, цедил сквозь зубы Пестерев. Федя Лебеда исхитрился усмыгнуть от объяснений. Старший по патрулю кто был? «Сашнин, вот отчитывайся, майся». Леонид сперва сдерживался, пытался что-то объяснить Пестереву, потом вскипел. «Да за одну молодую мать с ребенком. Он прикрыл глаза, отвернулся. Растерзанные. Пыль, кровь. Замешана. Багровая грязь. Я в любого, но с особым удовольствием в тебя всажу целую обойму. «Псих!» — сорвался следователь. «Ты где находишься? Как ты в милицию попал?» «Потому и псих, что ты слишком блаженно живешь». Сохранилось все же, сохранилось мальчишество в Сашнине. Он похлопал Антона Пестерева по форменному мундиру работника правосудия. «Это тебе не мама, родная. От этого покойника, землячок, полсоткой не откупишься». Да с тем и ушел. А задача в борца за справедливость до того, что он звонил Сашнину, домогаясь, что за намеки. Родом из деревни Тугожилина, Пестерев забыл, что всего в 3 верстах от его родной деревни, в сельце Полевка, жила теща Сашнина Евстолия Сергеевна Чащина. И она-то уж воистину знала все и про всех. Может, не во вселенском, даже и не в областном масштабе, но на Хайловскую округу ее знания распространялись. И от нее, от тещи, Сашнину сделалось известно, что в Тугожилино 4 года назад умерла Пестериха. Все дети съехались на похороны, даже и невестки, зятья съехались, и дальние родственники пришли-приехали. Но младшенький, самый любимый, прислал переводом 50 рублей на похороны и в длинной телеграмме выразил соболезнование, сообщив, что очень занят. На самом же деле только что вернулся с курорта Белокурика и боялся, как бы радон, который он принимал, не пропал бесполезно. Не подшалили бы нервы от переживаний. Да и с черной деревенской родней знаться не хотелось. Родня воистину темная. Взяла и вернула ему 50 рублей, да еще и с деревенской грубой прямотой приписала: «Подавися, паскуда и страмец, своими деньгами».